Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. В эфире «Мужской разговор». Еженедельная программа с Андреем Фадеем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы говорили об особенностях восприятия главных тем в Библии. Это пребывание в Господе нашем Иисусе Христе. Я недавно немножко услышал о Лойоле, Игнатии Лойоле, основатель иезуитского ордена. Он жил одновременно с Лютером, и этот человек, будучи рыцарем, получил ранение на войне с маврами, и лежа дома, поневоле вот с раненой ногой, он читал Евангелие, уверовал, написал книжицу «Духовное упражнение Игнатия Лойолы. Как прийти к Господу, даже если не имеешь веры». То есть, прославляя Господа, пребывая в нем, и постепенно вера появится, аппетит приходит во время еды. Я не говорю, что это правильно или неправильно, но вот по мнению католиков, миллионы людей спасены были по этой книжке, пришли к Богу, стали служителями. Что, кроме духовных упражнений, кроме молитвы, прославления, что еще может подвигнуть человека на то, чтобы стать не просто вот формально верующим, а действительно таким подвижником, человеком, который стремится выполнять заповеди Божии?
Интересный вопрос.
Да.
Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот слышание – это первый шаг, который приводит нас к вере. Есть интересное изречение у Иисуса Христа. Если есть имеющий, да, то ему еще умножится. А если не имеешь, то отнимется и то, на что надеешься иметь. Вот. А в другом месте сказано, что отнимется вообще, что он имеет. Так вот возникает вопрос интересный. Что это такое надо иметь, чтобы еще приумножилось? В жизни бывает очень много, что мы имеем, но это не дает нам приумножения. Например, некоторые люди знают, как создать бизнес с нуля. В любой ситуации, даже в прогоревшей ситуации, они умеют поднять бизнес. То есть они что-то имеют, благодаря чему они очень быстро, даже будучи, банкротами, поднимаются. Я думаю, что вот это вот имение – это не что иное, как сердце правильное. Сердце, умеющее видеть трезво, куда ты идешь и что ты хочешь. Вот. Иисус Христос, когда учил Царству Небесному, Он говорил о том, что если не поймете Его притчи, то не поймете все другие притчи. Это единственная притча, которая имеет как бы ключевым знаменем. То есть, если эту притчу мы не понимаем, то все другие притчи его не поймем. И Царство Небесное для нас будет загадкой. Это притча о сеятеле. Вот у меня есть желание побеседовать на эту тему.
Ну, давайте так, прежде чем побеседовать, надо ее прочитать, я думаю. Потому что да. Все же слушатели, даже верующие, в курсе, что такое за притча, что именно вы имеете в виду.
Так, как это здесь,
вот сейчас попробуем это дело и найти с помощью интернета. Да, я вижу, слышу, занимайтесь своими делами. Притча о сеятеле. Войдя в тот же день из дому, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал он их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное зерно упало при дороге, и налетели птицы, поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубоко. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и выросло терния, и заглушило его. Иное зерно упало на добрую почву, землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное жив 30. Это притча.
То есть мы наблюдаем здесь 4 почвы. А вот дело в том, что эта притча, она чисто еврейская. А дело в том, что понять эту притчу можно только, если ее как бы интерпретировать на еврейский язык. Почва на иврите означает «адама». То есть «адам» и «адама» – это созвучие, это однокоренные слова. Вот, то есть «адам» был произведен из почвы, из земли. Еще это же самое слово, оно означает красный цвет. То есть там видоизмененные приставочки, и слово видоизменяется, превращается в красное слово. Ну, красное, то есть цвет краски красное. Поэтому почва, скорее всего, была красная, из которой лепил Господь.
Более того, современные люди, которые изучают ДНК, говорят, что Ева была вообще негритянкой, а он был именно красным, как китайцы, как вот индейцы, краснокожим.
Вот это интересно. И вот таким образом Христос говорит о том, что Царство Небесное начинается с почвы. То есть от того, какая почва, от этого зависит, будет плодоносно Царство Небесное или не будет плодоносно. Мы видим три почвы неплодоносные и одна почва плодоносная. Требуется рассмотрение, что это за три почвы, которые неплодоносны, и что это за почва, которая плодоносит. Я взял все три места Писания, синхронное Евангелие, которое Матфея, Марк и Лука, и соединил их. Для того, чтобы выявить то, как подает притчу о сеятеле Матфея, как подает Марк и как подает Лука. Какие есть нюансы интересные у каждого из авторов? Потому что мы начнем понимать эти почвы более глубоко и более обширно, когда соединим все три притчи в одну притчу. И вот смотрите, интересно. «Выйдя из дома», — это Матфей говорит, «выйдя из дома, сел у моря. Собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять». Из этого момента, из этой истории, мы наблюдаем интересный момент. Он вышел из какого-то дома. То ли из своего, то ли у кого-то в гостях был, но он вышел из какого-то дома. И сел у моря, и собрались к нему люди. Когда к нему собрались люди, он отделил себя от людей, сев в лодку. А люди на берегу слушали его. И когда он поучал их много притчами, то есть он не одну притчу рассказывал, он поучал много притчи, то говорил: вот вышел сеятель сеять. Сеятель, который сеять вышел, это он сам. Он проповедовал о себе самом. И вот это семя, которое он сеял, это то слово, которое Отец вложил в него, возвещать людям тайны Царства Небесного. Марк же говорит, подобное же заявление делает, но он говорит, что и опять начал учить при море. То есть это была не первая практика, когда он при море учил.
Ну, половина Евангелия – это притча.
Да-да. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось. Интересно вот этот момент. Примененное слово «случилось». Много ли в нашей жизни случается? Что-то такое, чего мы не ожидаем, что в нашей жизни не может произойти спланированно, как-то случайно. Случилось, что иное упало при дороге, иное в камень, иное в терни, а иное в добрую почву. То есть, по сути дела, видно, что как будто бы сеятель не планировал попадание семени в разные почвы. Он как будто бы нерационально действовал. Вот так иррационально, произвольно. Интересный момент, что в Луке 8.5 сказано, что слово, которое упало при дороге, было потоптано. То есть, когда мы слушаем слово, есть разные отношения к этому слову. Одни слушают внимательно и задумываются над тем, что они слушают. А другие брехня, ерунду какую-то несут. То есть, невнимательное ухо. Естественно, что это слово будет потоптано. Иной упал на камень, и не имея влаги, вот интересный момент, не имея влаги, оно засохло. А Марк говорит: иной упал на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Земля не глубока – это очень интересная мысль. Есть очень много людей, которые слушают слово, принимают его, они его принимают, они его взвешивают, но не глубоко. Очень поверхностное отношение. Они мгновенно веруют в это слово. Они как бы, знаете, эмоционально веруют в это слово.
Ну, вообще, Андрей, извините, конечно, что я прерываю вас, давайте прочитаем то, что Христос сам сказал, потому что он дальше, немножко ниже, это слово расшифровал. Это единственная притча, которую он расшифровал полностью. И вот он расшифровал так, это цитата из Евангелия Матфея: «К всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и посещает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. И когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в терне означает того, кто слушает слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод в 100, иной в 60, а иной в 30 раз. То есть здесь мы видим прямое объяснение Матфея 13, 19, 23.
Да, объяснение он дал, но когда мы соединяем три вести в одну, мы обнаружим, что из каждого из них была подана информация по-разному. Я как раз хочу подчеркнуть эти моменты, потому что из мелких таких деталей состоит полная картина, полная мозаика картины. Вот смотрите, интересный момент. При дороге слово было потоптано, и птицы небесные прилетели и поклевали. То есть это слово даже не сумело попасть в почву, потому что птицы небесные пришли и поклевали. А основание, почему прилетели птицы? Потому что люди потоптали это слово. То есть это слово не дали места для того, чтобы оно проникло в почву. Оно было потоптано, притеснено, поотвергнуто. И птицы небесные поклевали. Каменистая почва, написано, что попала в почву, но не глубоко. Земля была земли было мало. И если не ошибаюсь, это в Луки 8.5. В Луки 8.6 вроде сказано, что там не было корня. Вот как такое возможно, чтобы росток появился, да, а корня нету? Это возможно только в том случае, если корень на самом деле есть, но он только на поверхности. То есть он не вглубоко вошел, потому что ему есть препятствия. И он как бы обходными путями пытается найти себе углубление. Но кругом камень, земли мало. Вот тогда и нет корня. То есть корень-то он растет, но он как бы не может углубиться и захватиться. И когда приходит жара, зной, корни на виду. Они махом засыхают, то есть они мгновенно засыхают. Они не выдерживают палящего зноя. То есть под землей-то оно еще как-то защищено.
Ну, давайте от биологии, от ботаники перейдем просто к самому. Примеры, это же всего лишь примеры. Вот есть такой святитель Василий, что он говорит? Придорожную землю святитель Василий употребляет натуром грубым животного склада. Вкусно есть, сладко пить, много спать, хорошо одеваться, а выше этого ничего и не знающим. К этой же категории он относит людей, сущность психики которых искание лишь развлечений, праздное любопытство. Для них безразлично смотреть религиозную процессию или английский бокс. Наконец, люди, проезжие дороги, это натуры рассеянные, в которых нет ничего основного, постоянного, центрального, рабы минутного каприза. У всех у них общее то, что семя Слова Божия в их душу совершенно не проникает. Каменистое место, где немного было земли, это люди, имеющие все-таки стремление к добру. И Слово Божие находит в них живой и быстрый отклик, но оно не захватывает их настолько, чтобы ради осуществления его в жизни они нашли себе силы и решимости трудиться над собой, бороться с препятствиями, побеждать враждебные течения. Ну, а терни сам Христос объяснил. Люди, которые, желая жить по закону Божию, в то же время не хотят отказаться от суеты, денег и прочего. Вот такие вот есть, то есть не чисто биология, почему происходит с растениями, это, наверное, все понятно, а вот почему это с людьми происходит?
Это, конечно, образы.
Да.
То есть, как бы через сельское хозяйство Христос показывает им, кстати, это же крестьяне в основном слушали его, и люди простые, и он поэтому на простом примере показывает,
да,
эти,
да,
вещи.
Вот чем хороши Евангелия, всем советую читать. В отличие от многих других книжек псевдодуховных, Евангелие написано как говорил проповедник великий английский Спирджен, король проповедников считается, он говорит, надо говорить так, чтобы понял мальчик Ваня с последнего ряда. Вот так надо говорить. И радиопрограмма тоже, я думаю, так надо делать, чтобы мальчик Ваня мог понимать. Не для профессоров, потому что спасение нужно всем людям, нужно всем людям. Если мы углубляемся в визмы, в переводы, в толкование, в какие-то там кафизмы, то, конечно, большинство людей скажет, ну, это пускай умные слушают, мы-то простые люди. И вот Христос угождал, ну, не угождал, скажем так, а говорил для самых-самых простых людей. Поэтому он притчи применял не из высшей математики, а вот, да, действительно, с христианского труда, с животноводческого труда, овцы.
В комментарии Иисуса Христа от Марка он говорит, что при дороге почва и каменистая почва, они подобны.
Понятно, да.
Подобная и каменистая почва. Но мы видим, что каменистая почва отличается от придороги тем, что каменистая почва, она хоть приняла это слово, они тотчас веруют и тотчас отступают, когда приходят трудности.
В 90-е годы, когда я жил еще в Усть-Илимске сначала, мы крестили, у нас вообще не было в Усть-Илимске никакой общины. Вместе собирались пятидесятники, баптисты, все остальные, субботники. Маленькая была общинка, человек 15. И вот мы крестили буквально там по 40. Ну, в общем, толпа пришло на крещение, на первое мы дали объявление в газете в районной. Пришло где-то около 10 тысяч, нам не хватило даже Евангелия раздать. Такая толпа, но это было первое крещение христианское за все время этого города. Ну, всего лишь в то время было 50, не больше, около Усть-Илимской ГЭС на Ангаре. Потом уже образовалась после нашей общины православная, они храм построили. Ну, вернее, как переделали из столовой. Потом я оттуда уехал. То есть, приходило в то время, ну, я знаю, и в Кемерово, там и по 100 человек крестили, больше в год. Но они как пришли, так и ушли. Вот те самые каменисты.
То есть, таким образом, по сути, Христос показывает, что для Царства Небесного мало быть просто неким адептом, да, неким адептом слова, то есть уверовать, принять его. Надо еще оказаться человеком верным. Вот. И поэтому мы теперь рассмотрим следующую почву, это называется тернистая. Чем она интересна, вот эта почва?
Тернии – это сорняки по-русски.
Да. В законе Моисеева была заповедь, что нельзя одно поле засевать двумя семенами. То есть мы видим, что на этой почве растет два семени. Это терния и доброе семя. То есть таким образом сам Христос дает нам истолкование, что это за терния. Он говорит, пожелание мира, то есть богатство, какие-то определенные пожелания этого века и другие пожелания, они, входя в них, заглушают Слово Божие. То есть определенные желания. Желание, например, стать каким-то великим. Ну, кто-то на войне хочет.
Да.
Да. То есть похоти плоти. Это, например, ну, сексуальное вожделение какие-то. Может быть, обжорство. Может, еще какое-то. Вожделения бывают разные виды. Но самое интересное, что эти вожделения, они идут вразрез с Божьему Слову. И у них есть свойство каким-то вот образом. Бог, он вроде велик, могуч, но его слово не имеет влияния на эти сердца, и они становятся бесплодными.
Ну, это невоздержанные просто люди, те, для которых вот эти вожделения, они являются самыми главными. Как он называет Василий Великий, кто не знает, там это читал, он называет их людьми грубыми животного типа. То есть есть люди более такие склонные к какому-то духовной деятельности, а есть люди такие вот, знаете, ну, я бы сравнил бы с Исавом, да, дайте мне поесть. От всего откажусь, только дайте поесть. Есть такие люди, в самом деле.
Вот. Если взять Евреям вторую главу и прочитать, вот сможете да, быстренько да. открыть? Там есть наставление.
Давайте говорить.
Лучше прочитать этот текст. Так.
Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если бы через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв начало проповедано Господа, в нас утвердило слышавшими от Него? при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью венчал его и поставил его над делами рук своих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще мы не видим, чтобы все было покорено, но видим, что за претерпение смертью венчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Дальше.
Ну, хватит, да. То есть мы видим здесь о том, что слово нам возвещается, и это слово о спасении. И отношение к этому слову у всех может быть разным.
Да.
А кто-то особенно внимателен, а кто-то невнимателен.
Не радеет.
Да, нерадивость. То есть отмахивается, попирает. То есть от этого отношения зависит наша судьба. В сути своей не Бог определяет, кто будет спасен, а наш выбор
Бог
определяет.
Знает просто. Да. Он не определяет, он знает.
Наш выбор определяет
наше будущее.
Он не
обращается к многим не потому, что он не хочет не обращаться, а потому что он знает, что они не примут. Вот здесь вся фишка. Многие говорят, ну как так, они же не знали. Если бы они бы приняли, ну, у них была бы такая потенция, он к ним бы обратился. Даже через ангелов, через ослицу. Бог найдет способы.
Ну, у Исаии написано, что, что всем было возвещено.
Да? Да.
Но почему они не уверовали?
Да.
Ибо ожесточили да. сердца людей. То есть... Вот эти попирающие Слово Божие – это ожесточенные сердца. Даже учеников своих Иисус Христос много раз обвинял. Ну, не обвинял, а обличал.
Да.
Что жестоковыйные. То есть они, он беспокоился за них, что почему они невнимательны к его словам. Вот. И вот эта невнимательность – это не то, что Бог нас ожесточил. Как, например, про фараона сказано, что Бог ожесточил его сердце. А это мы ожесточили свое сердце. И у послания евреям есть третья глава. Точно такая же мысль, она как бы повторяется. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». То есть мы видим здесь три вида сердца. Три вида сердца, которые предупреждают. Смотрите, братья, чтобы в ком из вас этого не было. Сердце лукавое, сердце неверное и сердце жестокое. Притча о сеятеле, по сути дела, бесплодные почвы, это как раз три вот этих сердца. Жестоковыйные – это при дороге. Неверные – это тернистые. То есть неверные. То есть они приняли слово, они прибыли в какое-то время в этом слове, но оказались неверными, потому что похоти мира.
Ну да, написано, не смогли не возлюбить, не возненавидеть.
Да. А лукавые – это те, которые только внешний вид веры. Но они такие же, как попирающие слово Господне. То есть они просто лицемеры. То есть неверные, их можно еще по-другому называть, двоедушными. Когда Яков говорит, что двоедушный не тверд во всех путях
да.
своих. То есть они неверны почему? Потому что у них душа двоедушная. Она мечется, она в стенании, она и там хочет быть, и здесь хочет быть. Она хочет и здесь успеть, и там успеть. Это не получится.
Есть такая грубая шутка. Ты, говорит, либо трусы надень, либо крестик сними. Что-то одно уже сделай. Когда человек, говорится, либо уже в грех впадай, либо уже святостью занимайся. Я сейчас вынужден тормознуть. Немножко там открою кое-что.
То есть мы говорим о том, что ожесточенные сердца – это при дороге. Тернистая почва – это неверное сердце. А лукавые – это лицемеры. То есть это, которые только внешний вид благочестия, силы его отрекшиеся.
Да, да, для
выгоды.
Вот. Все же, может, ДВР так называем, которые пристраиваются к церквям, своих детей пристраивают, там мафию устраивают, в общем, выкачивают деньги с общины, все просто.
А кто такие добрая почва? Вот что можем мы увидеть из Писания, что же такое добрая почва?
Которая понимает, то есть понимает, и хранят, и пытается выполнить.
Я специально сделал выписку, что есть добрая почва из толкования самого Иисуса Христа. Это очень интересная выписка. Добрая почва означает слышащего слова и разумеющего.
Да,
слышащего и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. То есть Христос показывает в Матфея 13 глава, 26 стихе, что добрая почва имеет две функции. Она слышит слово и разумеет. И что она еще делает? Оно плодоносит. А вот если взять Марка 4, нет, Луки 8 главу, 15 стихе, а упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Вот это заявление, оно очень интересно, в том плане, что оно дополняющее. То есть, мало быть просто слышащим и разумеющим. Много ли лекций мы слышим и разумеем?
Да.
Означает ли, что мы с этого момента, эта лекция станет частью нашего бытия? Также мы можем слышать много красивых песен. Означает ли, что эти песни станут нашим мотивом и девизом жизни? Есть очень много лирики, которые присутствуют вокруг нас. Но мы можем это послушать как красивого певца и забыть об этом. Но вот упавшие на добрую землю, в Луки 8, 15 стихе, это те, которые, услышав слово, хранят его. Слово «хранят» можно еще перевести как «консервируют». То есть держат это где-то в строгом содержании.
Да.
А как же хранить надо это слово? Добром и чистом сердце. То есть, что можно противопоставить слову «чистота»? Порочность, фальшивость, то есть неискренность.
Ну, блуд всевозможный, то есть грязное, нечестивое желание выполнения.
Скверное, да.
Скверное, воровство, обманы.
А что можно противопоставить слову «доброе»? Жестокость,
да.
Грубость, то есть некое насилие,
да.
Некое насилие, вероломство. То есть, неумение быть тактичным, тихим, кротким. То есть добрая почва – это многозначное значение.
Да, да, согласен. Ну, понимаете, мы сейчас пока не говорим о готовом христианине. Вот мы для слушателей должны пояснить. Это не означает, что спасутся одни профессора, которые уже добрые, и уже они вот такие все с ангелами, с крылышками. Нет, конечно, это не об этом Христос говорит. Он говорит, что это в потенции она добрая. Она еще ничего не произвела. Это всего лишь почва, это задатки. Если их развить, он будет таким. Но если нет, то толку тоже не будет. Поэтому добрая почва, это не означает, что такие вот изначально, ну, мы-то не такие же, мол, что нам-то слушать? Нет, конечно. Добрая почва, это означает, что человек начинает в этом разбираться, начинает в этом прорастать. Есть другие же притчи об этом, что человек ложит, и оно растет. Когда он растет, он не знает, ходит, и вот он вырастает. Это вопрос во времени. Это не то, что вот он готовый такой сидит, почву Слова Божьего он послушал, и вот все на этом. Нет, это длинная песня.
Ну, я хотел бы просто объяснить, что наше сердце, что это такое? Это великая загадка. Это единство духа и души. То есть, когда Бог говорил Моисею о небесной скинии, то он ему сказал: смотри, сделай строго, как я тебе показал. То есть, она была образцом небесного. Внешний двор – это символ нашего тела. Святилище, где стояла минора, то есть светильник семилампадный, это святилище. То есть, это где вот священники входили, но первосвященник имел право войти только в дальнюю комнату, которая называлась Святая Святых, и раз в год. То есть, можем увидеть, что постепенно человек имеет три уровня – телесное, душевное и духовное. Но самое сокровенное – это дух.
Ну, для наших обыкновенных, неподготовленных слушателей, которые не целыми днями Библию читают или книжки все христианские, скажу, что дух – это, так если по-русски, по Фрейду, не знаю, там еще как-то, это подсознание и чувство, то, что никак не выражает словами.
Дух – это то место, где обитает сам Бог. Это некая тайна, где Бог выражает себя. Кто-то может это назвать голос совести, кто-то это может еще назвать интуицией. Но дух – это великая тайна. И человек есть дух. И живет человек только благодаря тому, что тело и дух, соединившись, образуется душа.
Есть духа, написано, что душевные. Люди разные. Есть духовные, есть душевные.
Нет, человек есть дух, просто есть у духа разные свойства. Есть духовно-мертвый дух.
Да.
Мертвые духи — это, например, сатана и ангелы его. Это мертвые духи, но понимаете, они очень активны.
Есть, сказано в Писании, душевные, не имеющие духа. Есть вообще люди, не имеющие духа.
Нет, у них дух есть, он просто мертвый. А потом говорит апостол Павел в Ефесянам, что духовно умершие. И Иуда говорит, духовно дважды умершие истопные. И дважды исторгнутые. Да, да. То есть душевные, не имеющие духа.
Да.
То есть таким образом мы видим, что дух у всех есть. Но дух, горящий Богом, желающий Бога, жаждущий Бога, не боящийся Бога, а наоборот, ищущий Бога.
Это очень легко понять на первом стихе Библии. Не на первом, конечно, но там, где говорится о создании человека. Вот лежит Адам красненький, вот этот самый, из глины. Он лежит, Бог наклоняется и вдывает в него дух. И вот когда дух соединяется с телом, получается душа, то есть жизнь уже. И когда человек умирает, то же самое. Тело уходит, дух поднимается к Богу, душа исчезает, ее нету. То есть душа – это жизнь. Вот я так понимаю.
Да, Яков говорит, что тело без духа мертво.
Да, да.
Если, говорит, апостол Павел говорит, если вы духом живете, то и по духу поступать должны. То есть бывает такое, что мы живем-то духом, но не всегда поступаем по духу. Мы чаще всего можем поступать по эмоциям нашей души, можем поступать по велениям нашей плоти. А то есть чем отличается, по сути дела, эти три почвы бесплодные? Это люди плотские, это люди душевные. Духовное есть только в одной почве, это тернистая почва. Но там духовное страдает, страдает и мучается действиями души, которая постоянно двоедушна. Она то доверяет духу, то не доверяет, то живет с духом, то не живет с духом, то дружит, то не дружит. То есть это двоедушие, непостоянство является бесплодием.
Ну что ж, сегодня в очередной раз состоялась беседа под названием «Мужской разговор» с Андреем Фадеевым. Мы посмотрели три разных притчи, записаны, точнее, в трех разных Евангелиях. На самом деле притча это одна, о тех почвах, которые обуславливают нашу реакцию на Евангелие. Обсудите это самим собой. Вот у вас какая почва? Вы принимаете Евангелие? Вы пытаетесь выполнить, принося плод? Или вы отмахиваетесь? Или вы временами принимаете, а временами нет? Это и есть та почва, о которой сегодня рассказывал Андрей. Спасибо огромное.
Все хорошо.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.